Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську супраць мирних протестовців примянили водомети. У городні АМАП затримлював людей тільки за те, що вони стояли каля автозаков. Чому 85-годовий пенсіонер лічить, що теперішня влада повинна сісти? Інтерв'ю з былым слідчым, які хаваўся ў лесе. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. У Беларусі амаль два месяцы працягваюцца пратэсты, якія пачаліся адразу ж пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле праабарончага цэнтру «Вясна» колькасць палітычных зняволеных у краіне вырасла ў 25 разоў. Штрафы дасягнулі 240 тысячаў даляраў. Сёння ў Мінску адбыўся марш вызвалення палітвязняў. Паводле ацэнак журналістаў агенцтва «Інтэрфакс» і назіральнікаў, у Мінску на гэту традыцыйную акцыю пратэсту агулам сабралося больш як 100 тысяч чалавек. Супраць людзей ужывалі вадамёты, адбываліся затрыманні, у тым ліку і журналістаў. Адзін з супрацоўнікаў праваахоўных органаў дэманстратыўна выцер ногі аб бел-чырвона-белы сцяг. Колькасць затрыманых падчас маршу салідарнасці з палітзняволенымі перасягнула 110 чалавек. Гэта дадзеныя праабарончага цэнтру «Вясна». Людзей затрымлівалі ў Мінску, Берасці, Бабруйску, Гомлі, Горадні, Магілеве, Віцебску. Апошнім часам у ліку затрыманых шмат журналістаў. Сёння Святлана Ціхановская звярнулася да ўдзельнікаў маршу. Кожны з вас выходзіць на пратэст у першую чаргу за ўласную свабоду. Але сёння марш за свабоду палітвязняў. Гэта людзі, якія, як Сергей Ціхановскі, не бачылі сем'і і дзяцей ўжо некалькі месяцаў. Гэта людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і пакутаюць дагэтуль. Наша мэта – вызваліць іх. Таму я падтрымліваю кожнага, хто выйдзе на вуліцы сваіх гарадоў. Няхай увесь свет бачыць, беларусы хочуць жыць на волі, а не ў турме, заявіла сёння Святлана Ціхановская. Кіраўнік замежнапалітычнай службы Еўразвязу Жузеп Бурэль у распаўсюджанай у нядзелю заяве пракаментаваў рашэнне ўладаў Беларусі скараціць дыпламатычную прысутнасць Польшы і Літвы пасля ўведзеных санкцый Еўразвязу супраць афіцыйнага Мінску. Патрабаванні Мінску, каб Польша і Літва адклікалі сваіх амбасадараў і істотна скарацілі свае дыпмісіі ў Беларусі, неабгрунтаванае і вартае жалю. Яно ідзе супраць логікі дыалогу і будзе яшчэ глыбей ізаляваць улады Мінску, заявіў Бурэль. Паводле еўрачыноўніка, спробы беларускіх уладаў атакаваць пэўныя краіны чальцы ЕС не прывядуць да паслаблення адзінства еўрасупольнасці. Еўразвяз працягвае падтрымліваць дэмакратычнае права беларускага народу выбіраць свайго прэзідэнта з дапамогай новых, свабодных і справядлівых выбараў без вонкавага ўмяшання, гаворыцца ў заяве кіраўніка замежнапалітычнай службы еўрапейскага звязу. Выканкам Беларускай федэрацыі баскетболу прыняў рашэнне да канца кастрычніка усе матчы мужчынскага і жаночага нацыянальных чэмпіянатаў праводзіць без гледачоў. Афіцыйна гэта тлумачыцца тым, што адразу ў некалькіх камандах пачасціліся выпадкі захворвання на каранавірус. Пры гэтым некаторыя спартовыя журналісты лічаць, што ў аснове іншыя прычыны. На іх думку, функцыянеры асцерагаюцца, каб гледачы на трыбунах не пачалі выказваць сваё стаўленне да арышту вядомай баскетбалісткі Алены Левчынкі. Левчынку абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых акцыях і пакаралі 15 суткамі арышту. У Магілёве ўдзельніка пратэстовай акцыі пакаралі адміністрацыйным арыштам, а з ізалятара забралі ў войска. Міліцыя сцвярджае, што малады чалавек пайшоў на пратэст за грошы. Маці лічыць, што сына запалохалі, і ён абгаварыў сябе. Яна кажа, што сын прабыў у ізалятары 7 дзён і цяпер ужо ў войску. У яго была адтэрміноўка праз праблемы з сэрцам і падазрэнне на астэахандроз. Хлопец не пазбягаў службы. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі падпісаў указ аб некаторых захадах для прыцягнення прадпрымальнікаў высокакваліфікаваных спецыялістаў, якія з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. У паведамленні на сайце прэзідэнта гаворыцца, што гэты дакумент будзе спрыяць развіццю інвестыцыйнага патэнцыялу Украіны і прыцягненню высокакваліфікаваных IT-адмысловцаў і наватараў. Згодна з указам, кабінет міністраў падоўжыць да 180 дзён у годзе тэрмін часовага знаходжання на тэрыторыі Украіны грамадзянаў Беларусі. Гэта тычыцца прадпрымальнікаў, высокакваліфікаваных спецыялістаў, у прыватнасці спецыялістаў у сферы інфармацыйных тэхналогій і інавацый, іміграцыя якіх адпавядае інтарэсам Украіны і іх сем'яў. Таксама ўрад Украіны ўводзіць пілотны праект для спрашчэння афармлення віду на жыхарства для гэтых катэгорый грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Мяркуецца прадугледзець магчымасць скарачэння да 3 дзён тэрміну для атрымання такіх дакументаў без неабходнасці дадатковага выезду за межу украінскай тэрыторыі. Кіраўніцтва Нагорнага Карабаху паведаміла, што грамадзянскія аб'екты Стэпанакерту былі атакаваны ракетамі вайскоўцаў Азербайджану, паведамляе агенцтва ДПА. Лідар Нагорнага Карабаху Араік Аруцюнян паведаміў пра абстрэл Стэпанакерту ў твітары, але не даў ніякіх падрабязнасцяў. Аруцюнян прыгразіў у адказ атакаваць вайсковыя аб'екты ў буйных гарадах Азербайджану і папярэдзіў людзей, якія там жывуць, што ім варта з'ехаць, каб пазбегнуць немінучых стратаў. Азербайджанская армія ў сваю чаргу паведаміла пра моцны артылерыйскі абстрэл вёсак і гарадоў на сваёй тэрыторыі, у тым ліку і пра ахвяры. Сусветныя дзяржавы заклікаюць да спынення агню паміж Азербайджанам і Арменіяй з мінулай нядзелі, калі баявыя дзеянні ў рэгіёне ўпершыню аднавіліся. Паводле армянскіх крыніцаў, колькасць загіблых у выніку баявых дзеянняў у рэгіёне, дзе пражывае каля 145 тысяч чалавек, перавісіла 200, у той час як у Азербайджане зусім недаўна было абвешчана, што 19 мірных жыхароў былі забітыя і 60 параненыя. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння ў Менску ў некаторых гарадах адбыўся марш вызвалення палітычных вязняў. Паводле ацэнак журналістаў агенцтва «Інтэрфакс» і назіральнікаў, у Менску на традыцыйную нядзельную акцыю пратэсту агулам сабраліся больш як 100 тысяч чалавек. Пратэстоўцы ішлі некалькімі калонамі, трымалі бел-чырвона-белыя сцягі, неслі лозунгі. Супраць іх былі прымененыя вадамёты. Людзі дайшлі да Акрэсціна і выказалі там салідарнасць з палітычнымі зняволенымі. Калі людзі разыходзіліся, пачаліся затрыманні. Рэпрэсіўныя дзеянні супраць пратэстоўцаў міліцыя прымяняла і ў іншых гарадах. У Віцебску супраць пратэстоўцаў быў пушчаны газ. У горадні ўпершыню пасля выбараў нядзеля прайшла без пратэстных вулічных акцый, але АМАП затрымліваў людзей на кірмашы, выглядае, каб не згубіць форму. Спачатку на Савецкай плошчы падчас стрыму затрымалі блогера і вядоўца мерапрыемстваў Андрэя Ірху. Яго паклалі на зямлю, некалькі разоў ударылі ў твар, моцна сцягнулі рукі пластыкавай сцяжкай, апыталі, адпусцілі. Каля 15 гадзінаў з аўтобусу выйшлі амапаўцы ў поўнай экіпіроўцы і шаломах і схапілі прынамсі 3 чалавек, якія проста стаялі побач з аўтазакамі. У тым ліку затрымалі непаўнагадовую дзяўчыну, якую цягнулі па зямлі аўтазак. Яна выйшла з міліцыі кульгаючы. А ў Віцебску затрымалі Таццяну Севярынец, як толькі яна выйшла з дому. Яе даставілі ў першамайскі РАУС. Прафілактычную гутарку з ёй правёў начальнік раённага аддзела міліцыі. Як выглядае мэтавае паляванне, міліцыя сёння вяла на журналістаў. Паводле нашай інфармацыі, усяго было затрымана не менш як 12 супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Упершыню за 26 гадоў пенсіянер Анатоль Пятровіч галасаваў на прэзідэнцкіх выбарах у 2020 годзе. Ён кажа, што галасаваў за Ціхановскую, але ЦВК паведаміла, што нібыта перамог Лукашэнка, атрымаўшы больш як 80% галасоў. У свае 85 гадоў Анатоль Пятровіч хадзіў на нядзельныя маршы. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён расказвае пра свой настрой пасля выбараў і выказвае сваю думку, чаму цяперашняя ўлада павінна сысці.
Кожны чалавек павінен у сябе выработаць дысцыпліну. Вот. Навучыцца жыць у грамадстве. Для старых людзей, не знаю, вы моладзь, можа, па-другому глядзіце, а для нас это страшна. Непонятно, как это можно такое вытворять. Беларусь расколота, расколота нашим лидерам. Страшно расколота, это ж ужасно. Я все думаю, боже, поднять бы это самого Петра Машерова и Мазурова, чтобы они поглядели, что вытворяют с его народом. Это же ужас. Вот. Вот батька мой в Берлине, 45-й год, победитель. Он был щирый белорус, любил свою родину, говорил с птушками, со всеми. Ему показать это. Показать, как избивают народ его. Ну, это куда та годится? И гляжу, на, как колотить, бьет это лежащего человека палкой. Это ж невообразимо. Я не ходил 25 годов на выборы. Я на такие выборы не хожу. Это бесполезно. Вот. А этот раз я пошел, я голосовал за Тихановскую. Вижу, какие митинги были перед выборчего. Какие-то это сотни тысяч людей. Ясно, что этот выборы были совсем другие. Как это можно поставить 10% Тихановской? Это вообще надо додуматься. У нас протесты у белорусов бывают тогда, когда коснется самого себя. Один раз и я сходил старин на это, до стелы дошел, поглядеть. Там море людей. Ніхто нікого не заставляе. Прыгожую моладзь, прыгажу не адні красавцы, я б скажу. Толька радавацца паглядзець на такіх людзей. Там няма ніякой азлобленасці, ніякой не... Это вадушевлённыя і это ж людзі. А это вот 16-го было жніўня на плошчы незалежнасці. Сколько тысяч автобусов надо было свозить по всей Беларуси. Жаночи этот на Минск-арене опять завозили со всей Беларуси. Так это и показывает, сколько, кто за кого. А это, я уж смотрю, простое видение. Взять палку и махать только палкой. Как этот человек пришел, взял власть, и 26 годов, никакой закон, порушил все законы, он уже пришел, взял, положил руку на Конституцию, повыкидал эту флагу, эту Конституцию, порушил все законы, флаг бело-червоно-белый, не замешан ни в каких кровавых справах. Но каратели с этим флагом не ходили, пускай не дурят голову. Этот флаг не замешан ни в каких расстрелах абсолютно. И питание ж не в том, что плохо живем. Вот. Питание в том, чтобы мы остались культурной нацией. Да уж сегодня 26 годов. Да куда же это годно? Куда же это годно? А сейчас что? Руки в крови? Куда же дальше оставлять? Надо уходить по-хорошему. И единственное, как мое, это встать на колени и попросить пробачения своего народа. Весь свет, глядите, я смотрю, что уважают Беларусь, что пригожие женщины, пригожие мужчины. Сказал бы этим молодым людям, что надо перетерпеть, надо перетерпеть, но не надо сдаваться. И человек так зробленный, что он одражается. Вот.
Вы на хвалях Радио Свободы, и теперь у нашем эфире аудиоверсия интервью Дмитра Гурневича с Андреем Остаповичем, который працавал старейшим следшим следшего комитета партизанского района Менску. 16 жнивня он звольнился.
Приветствую, вы глядите канал «Свобода премиум». С вами Дмитрий Гурневич у Празе. Сегодня мой гость был старейший следший следшего комитета партизанского района Менска Андрей Остапович. Приветствую, Андрей, вы чуете меня?
Да, здравствуйте, слышу хорошо.
Андрей звольнился со следшего комитета после президентских выборов, отмовившись выполнять злочинные загады и утоивать злочинство других. Сейчас мы поговорим про его пригоды. Коли коротко, эти пригоды варты целая голливудская кинофильма. Андрей, скажите, пожалуйста, коли вы приняли решение, что стало последней кропкой, тихучей кроплей, вот того поста в Инстаграме со здымком заявы, ваше посвящение, что вы не хотите больше працевать в следующем комитете?
Наверное, все-таки это было последнее дежурство, когда суточное, когда я заступил и напрямую уже столкнулся с описанными мной в рапорте нарушениями. Поэтому, вернувшись уже со всех выездов в кабинет, я сам себе сказал, что больше работать здесь не буду, и начал писать рапорт. Рапорт этот писал долго, всю ночь, с утра его уже в другом здании, в своем непосредственном кабинете оставил и поехал домой в отцепной день. Отоспавшись, это было воскресенье уже, перечитал рапорт, понял, что надо все-таки себя как-то обезопасить, и долго думал, что делать, решил на неделю, дней 10 уехать в Москву к знакомому, чтобы понаблюдать со стороны на реакцию на этот рапорт. Потому что всякое могло произойти. В принципе, произошло то, чего даже я и не ожидал.
Мы зараз это перейдем. Конкретно у рапорте, какая история, если вот вы отмовились, там, например, выполнять злочинные загады? Что вы имеете на увазе? Какие злочинные загады вам конкретно отдали?
Ситуация была самая основная. Это, наверное, вот с этим автомобилем, где приехали представившиеся сотрудниками ОМОНа, якобы от какого-то генерала, им необходимо поговорить с потерпевшим. Ну, как у нас говорят, решить вопрос. И когда ты это все присутствует потерпевший, все при тебе, реакцию людей ты видишь, и ну, это сильно по тебе бьет. Я, скажем так, был не согласен, зафиксировал все, как было. И такой материал собрал. Что дальше с этим материалом, мне, честно, судьба его неизвестна, но я понял, что вот это будет продолжаться, что все больше и больше будет аналогичных случаев, и я больше не хотел повторения истории, ощущений вот этих же, и решил уйти, отобразив все, как есть.
И вас не переконвали ваше начальство, что ты мусишь написать такие рапорт, або там, ну, вот про эту справу конкретную с этим автомобилем, бо то, что вы отмовились, ну, это же как бы означает просто то, что вы могли далее там працевать, все ж таки были некие спробы тиску на вас там?
Это сложный вопрос, на который не очень бы хотелось отвечать, но такие моменты были. Скажем так, я докладывал о произошедшем, но нормального ответа не поступило, скажем, вот вкратце так.
Ясно. И вот вы приняли решение выехать, и, скорее не помыляюсь, вы выехали 16 жнивня, так? И
нет, поехали... 16 я еще сходил на воскресный марш, начал подготавливаться. Ну, еще это все прорабатывалось, грубо говоря, 16-го. Куда ехать, что ехать, 17-го у меня... Тоже должен быть якобы по закону выходной, второй день отцепной после суточных, но он как бы не работает. Всегда ты на работу второй день выходишь, там якобы тебе отгулы дают, которые ты просто нереально их взять и так далее. Но я позвонил, сказал, что плохо себя чувствую и что у меня все равно по закону второй день выходного, я сегодня на работу не пойду. Вот в понедельник за 17 число я уже выбрался к утру 18-го вторника в Москве оказался. Выехал. То есть вот такая ситуация. Пока там собрал вещи, пока нашел, на чем ехать и так далее.
И вот далее, насколько я ведаю, вы давали уже интервью польским СМИ, где вы зараз находитесь в Варшаве, вы спробовали переехать у Латвии. Чому это не удалось?
Ну, ситуация была такая, что в среду утром мне сообщили, что все серьезно, что меня конкретно ищут, даже знают, что я в Москве. И я принял решение, там как раз была история с Цыпкало незадолго до этого, что он тоже еле-еле смог оттуда выехать. Я понял, что как бы в России тоже небезопасно, надо выезжать там, откуда тебя не выдадут, потому что от действующей власти можно ожидать чего угодно, возбудят какое-нибудь надуманное дело, что в принципе и произошло, но я тогда этого не знал, только предполагал. Думал, что у меня есть запас времени, пока они там что-нибудь придумают. Под что этот рапорт можно, под какую статью Уголовного кодекса подсунуть и так далее. Пока они эти все документы оформят и перейдут тут в Россию по официальным каналам, то есть запас времени есть. И начал связываться, так как граница с Европой в России только с Латвией, Литва, Польша не граничит. Авиарейсы тоже там из-за коронавируса сложная ситуация, ничего толкового не найти, кроме Турции, по-моему. И начал связываться с латвийскими властями прямо на их территории. Повезло, там нашелся русскоязычный человек, который объяснил, что в моем случае возможно получение визы прямо на границе. Поэтому я поехал в ближайшее место пересечения границы России и Латвии от Москвы. Ну вот так, сразу же в тот же день, когда узнал эту информацию, мы и поехали. Но меня там не выпустили именно с российской стороны из-за коронавируса. Сказали, что необходимо виза определенной категории, то есть виза D для работы и постоянного проживания, или же вид на жительство. Затем я оказался в Пскове, в ближайшем консульстве Латвии, где необходимую визу я мог получить. Но получение визы затянулось на 3 дня, и в течение этих 3 дней уже меня задержали российские службы. Насколько в дальнейшем, уже когда я выбрался даже из Беларуси, то есть через недели-две я смог узнать, что шел прямой контакт, то есть КГБ и ФСБ, то есть никаких там документов официальных не направлялось, и напрямую они созванивались и координировали свои, скажем так, действия. Но было с их стороны, то есть моменты слежки, то есть в определенный один день, там полтора дня, которая была замечена, и я своих друзей как бы предупредил, которые меня сопровождали, к которым я поехал, о том, что необходимо делать, если вдруг меня задержат. Ну, там комплекс мероприятий, основной из них — это СМИ. Остальные, как бы, там, пока не важно их обсуждать. И они, в принципе, все сделали правильно, благодаря чему меня потом уже российские власти не решились на прямую выдавать и показывать, что они сотрудничают с белорусскими службами и так далее. То есть в тот момент пошел сильный резонанс, и они не хотели такой огласки. Поэтому меня просто вывезли уже на территорию Беларуси, отдали мои, скажем так, телефоны, там подробная история вывоза, она уже имелась, я думаю, люди в основном, кто интересуется, знают, там, и с черными очками, с тканью черной, обвернутыми, чтобы ничего не видел, и с гирей на руках, там, и в наручниках. Завезли.
Некая вага, как вы не могли уточить, и что?
Ну, я думаю, это был психологический ход, потому что, когда они меня задержали, я начал спрашивать основания, как, ну, то есть административный протокол, уголовное дело, запрос на розыск. Я смог узнать, что никакого розыска по мне официального нету. В базах данных по розыску международному я не нахожусь, уже там в полиции Пскова. Затем узнал, что они изначально пытались составить на меня административный протокол, по-моему, 18.1 или 19.1, уже в памяти забываю, но суть в том, что я якобы матерился в общественном месте, в здании РУВД на 2-м этаже даже. Имеется рапорт соответствующий, смог достать. Уже когда выбрался, там это все якобы описывается, но ситуация комична в том, что я на 2-м этаже в этом здании даже не был. Так что везде видеокамеры, я был только на 1-м этаже и уже в дежурной части именно, где задержаны. содержатся, скажем так, и в актовом зале, который на первом этаже находится. То есть они даже не догадались написать нормальный рапорт, потому что на первом этаже, где они там в холле, около РУВД или еще что-нибудь, то есть написали там, где, наверное, нету видеокамер, куда они меня не водили даже. Но потом я отказывался этот рапорт подписывать, протокол, и они начали уже составлять по незаконному пересечению границы. Якобы я из-за коронавируса не имел права въехать с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Но там есть специальное постановление, то есть правительство все-таки есть категория граждан, которая может въезжать. Я под эту категорию граждан, я это постановление смог увидеть, и под эту категорию граждан подпадал. То есть нарушения в этом не было, поэтому я точно так же отказывался подписывать этот протокол, спросил, судебное ли это разбирательство, или же может начальник полиции рассмотреть отдела. Они сообщили, что судебное свое основание я хотел сообщить в суде, чтобы меня уже, когда будет происходить суд, были обязаны отпустить, потому что никакого нарушения в моих действиях не было. Ну, до этого всего не дошло. Они, видно, увидели мою, то есть настойчивость, что я как бы свои права знаю и просто так тоже себя в обиду не дам. Им нужен был психологический ход, то есть вот эту гирю они использовали, чтобы, наверное, разбить мою уверенность в себе и получить пароли от телефонов, которых у меня было на тот момент уже 3, хотя выезжал с одним. Но как бы не знаю почему, страшно было на самом деле очень, потому что были разные мысли о том, что там в реку кинуть с этой гири, выплывешь, не выплывешь и так далее. Там 32 килограмма, то есть, в принципе, я там все своими способами, это очень долго рассказывать, смог это все определять. Но пароли я почему-то отказался сообщить, не знаю, сейчас это сложно судить, где я нашел эту уверенность в себе, и потом начал молчать и ничего им не сообщать. На территории Беларуси они меня выпустили, отдали телефоны и ждали до момента, пока я не свяжусь со своими друзьями и не сообщу, что меня отпустили, то есть и не передавали напрямую. Как только я это сделал, с другой стороны появился бусик уже с нашей стороны, видно, с нашими какими-то.
Одна деталь только. То есть, как бы вас машина ФСБ увезла на территорию Беларуси, спокойно прозмежу и там покинула, так?
Да. Ну, у нас на границе сейчас России стоят только российские пограничники и только российские пункты. То есть белорусских нету, поэтому они беспрепятственно свои прошли, ни паспорт мой, никому ничего не показывает. Вывезли, и там уже белорусских, то есть пограничных пунктов мы не проходили, потому что они отсутствуют как таковые. Все, меня высадили, ехал уже с другой стороны бусик. Понятно, кто там ехал. Я уже, не дожидаясь его подъезда, ко мне побежал в лес. Ну, слышал, что за мной там бегут. Повезло, что это, насколько я потом смог узнать, были сотрудники КГБ. У них не было, это не пограничная служба, у них не было ни собак, ни тепловизоров. И там были моменты не так далеко от меня проходили, когда я там залег. Но повезло, у них не было таких способов по запаху или там по теплу найти, и мне удалось уйти. Вот я очень долго выбирался на территорию уже Евросоюза, потому что менялась очень быстро политическая обстановка, там не то, что там меня там уже так сильно искали. Я знаю, что они просто сделали ориентировки на все границы, то есть я не мог выехать в Россию, назад уже тоже пути не было, потому что там бы я уже российскую границу опять бы не прошел бы, и повторилась та же история, только уже могли напрямую выдать. Долго выбирался, недели две, наверное, в общем. Остальные обстоятельства пока рассказывать не готов.
Ну, вы побегли у леса, а что вы имели при себе? Вы, кажется, что 2 тыдни выбирались. Это всякие...
Ну, я был вот в аналогичной рубашке в белой, без пальто, джинсы были и кроссовки. И был рюкзак, в котором изначально было 3 телефона, потом пришлось их сразу же все выкинуть, избавиться от них. И бутылка воды у меня была литровая, по-моему, Бонаква, минералка. И упаковка сникерсов маленьких таких, типа там как конфеты они больше идут, а не батончик, уже открытая. И фонарик там вот такие бытовые, ну рюкзак, что было, то есть зубочистки, там может пару пластырей, там, ну что вот так вот раньше валялось, и то и было.
Если ночевались, я как-то выглядало?
Ну, пару дней ночевал, в общем, где-то. То есть были перерывы, были там выходы и поселение определенное, но, в общем, где-то дней 5, пока я передвигался, где-то вот так вот провел. Ночевал под елкой, было такое. Холодно было, еще погода испортилась, как сейчас помню, дожди пошли, и весь мокрый.
Ну, так, у вас были некие гроши. Мне просто цікаво, як это с побутового пункту гляджения выглядит.
Деньги мои, которые были контрактные за 5 лет выплачены, это 2600 долларов за 5 лет твоей последующей жизни в органах. Я их только этим летом получил, потому что у меня истекал контракт еще до всех выборов. Я его все-таки подписал. Там история тоже такая, что ты вроде бы 10 лет в системе, и тебе не хватает 14 дней до 10-летнего стажа. Если ты 10 лет не отработаешь ровно, то тебе в стаж не пойдет ни одного дня. То есть ты в 27 лет выходишь такой, типа, ты нигде не работал. Ну, поэтому я подписывал, естественно, новый контракт, оставался на работе, дальше продолжал. Тем более я стоял там на очереди второй на жилье. То есть были свои моменты, почему я хотел продолжать работать. И вот эти контрактные деньги, они остались в другой сумке в гостинице, когда меня задерживали. То есть все вот эти деньги, они остались там, поэтому я был без средств. То есть вот паспорт, благо, был с собой, но визу я тоже там не успел получить, как хотел. Поэтому много было всяких нюансов, моментов.
И, ну, али вы, не знаю, вы выходили у некие вёски, и
никто вам не помогал? Да, да. Было. Я об этом не хочу рассказывать, чтобы, потому что я знаю, что это все отслеживается. Вот они знают ситуацию до того, как меня высадили уже на территории Беларуси ФСБшники, и как я убежал в лес. Вот пусть об этом пока только и знают. Не хочу никому подсказывать, чтобы никого не подставить.
Вы так само казали в интервью польской газете «Выборчай», что у вас позднее возникли проблемы со здоровьем после вот этого знахождения в лесе.
Там были моменты, когда мне надо было, чтобы выбраться срочно, преодолеть большое количество расстояния. И проходил я 27 или 28 часов, уже сложно это все вспоминать. И вот, в общем, как я прикинул, то есть если напрямую по карте я прошел 70 километров, но это были леса, и то есть там были моменты, где я заблудился в болото, в лес и так далее. То есть кругами немножко походил, не мог найти выход, поэтому не знаю, сколько я прошел. Но в конце я уже ноги не шли, это еще плюс вода, все промокает, разбухает. И, ну, у меня пошла инфекция на левой ноге. То есть прямого повреждения не было, но видно, где-то мышцы не выдержали, пошло внутреннее кровотечение, то есть они там идут разрывы и так далее. Ну, пока прибыл уже в Польшу, потому что я не изначально в нее не попал, в нескольких странах был, и уже нога довольно сильно опухла, и то есть пришлось пить антибиотики и все остальное. Там уже были проблемы с передвижением в общем. То есть такое было.
Працяг інтерв'ю з былым следчым Андрэем Астаповічым мы пачуеце пасля выпуску навінаў. У Беларусі амаль два месяцы працягваюцца пратэсты, якія пачаліся адразу ж пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле праабарончага цэнтру «Вясна» колькасць палітычных зняволеных у краіне – выросла у 25 разоў, штрафы дасягнулі 240 тысячаў даляраў. Сёння ў Менску адбыўся марш вызвалення палітвязняў. Паводле ацэнак журналістаў агенцтва «Інтэрфакс» і назіральнікаў, у Менску на гэтую традыцыйную акцыю пратэсту агулам сабралося больш як 100 тысяч чалавек. Супраць людзей ужывалі вадамёты, адбываліся затрыманні, у тым ліку і журналістаў. Адзін з супрацоўнікаў праваахоўных органаў дэманстратыўна выцер ногі аб бел-чырвона-белы сцяг. Колькасць затрыманых падчас маршу салідарнасці з палітзняволенымі перасягнула 110 чалавек. Гэта дадзеныя праабарончага цэнтру «Вясна». Людзей затрымлівалі ў Менску, Берасці, Бабруйску, Гомлі, Горадні, Магілеве, Віцебску. Апошнім часам у ліку затрыманых шмат журналістаў. Сёння Святлана Ціхановская звярнулася да ўдзельнікаў маршу. Кожны з вас выходзіць на пратэст у першую чаргу за ўласную свабоду, Але сёння марш за свабоду палітвязняў. Гэта людзі, якія, як Сергей Ціхановскі, не бачылі сем'і і дзяцей ўжо некалькі месяцаў. Гэта людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і пакутаюць дагэтуль. Наша мэта вызваліць іх. Таму я падтрымліваю кожнага, хто выйдзе на вуліцы сваіх гарадоў, няхай увесь свет бачыць, беларусы хочуць жыць на волі, а не ў турме, заявіла сёння Святлана Ціхановская. Кіраўнік замежнапалітычнай службы Еўразвязу Жузеп Бурэль у распаўсюджанай у нядзелю заяве пракаментаваў рашэнне ўладаў Беларусі скараціць дыпламатычную прысутнасць Польшы і Літвы пасля ўведзеных санкцый Еўразвязу супраць афіцыйнага Менску. Патрабаванне Менску, каб Польша і Літва адклікалі сваіх амбасадараў і істотна скарацілі свае дыпмісіі ў Беларусі, неабгрунтаванае і вартае жалю. Яно ідзе супраць логікі дыялогу і будзе яшчэ глыбей ізаляваць улады Менску, заявіў Бурэль. Паводле еўрачыноўніка, спроба беларускіх уладаў атакаваць пэўныя краіны, чальцы ЕС не прывядуць да паслаблення адзінства еўрасупольнасці. Еўразвяз працягвае падтрымліваць дэмакратычнае права беларускага народу выбіраць свайго прэзідэнта з дапамогай новых, свабодных і справядлівых выбараў без вонкавага ўмяшання, гаворыцца ў заяве кіраўніка замежнапалітычнай службы еўрапейскага звязу. Выканкам Беларускай федэрацыі баскетболу прыняў рашэнне да канца кастрычніка усе матчы мужчынскага і жаночага нацыянальных чэмпіянату праводзіць без гледачоў. Афіцыйна гэта тлумачыцца тым, што адразу ў некалькіх камандах пачасціліся выпадкі захворвання на каранавірус. Пры гэтым некаторыя спартовыя журналісты лічаць, што ў аснове іншыя прычыны. На іх думку, функцыянеры асцерагаюцца, каб гледачы на трыбунах не пачалі выказваць сваё стаўленне да арышту вядомай баскетбалісткі Алены Левчынкі. Левчынку абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых акцыях і пакаралі 15 суткамі арышту. У Магілёве ўдзельніка пратэстовай акцыі пакаралі адміністрацыйным арыштам, а з ізалятара забралі ў войска. Міліцыя сцвярджае, што малады чалавек пайшоў на пратэст за грошы. Маці лічыць, што сына запалохалі, і ён абгаварыў сябе. Яна кажа, што сын прабыў у ізалятары 7 дзён і цяпер ужо ў войску. У яго была адтэрміноўка праз праблемы з сэрцам і падазрэнне на астэахандроз. Хлопец не пазбягаў службы. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі падпісаў указ аб некаторых захадах для прыцягнення прадпрымальнікаў высокакваліфікаваных спецыялістаў, якія з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. У паведамленні на сайце прэзідэнта гаворыцца, што гэты дакумент будзе спрыяць развіццю інвестыцыйнага патэнцыялу Украіны і прыцягненню высокакваліфікаваных IT-адмысловцаў і наватараў. Згодна з указам, Кабінет міністраў падоўжыць да 180 дзён у годзе тэрмін часовага знаходжання на тэрыторыі Украіны грамадзянаў Беларусі. Гэта тычыцца прадпрымальнікаў, высокакваліфікаваных спецыялістаў, у прыватнасці спецыялістаў у сферы інфармацыйных тэхналогій і інавацый, іміграцыя якіх адпавядае інтарэсам Украіны і іх сем'яў. Таксама ўрад Украіны ўводзіць пілотны праект для спрашчэння афармлення віду на жыхарства для гэтых катэгорый грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Мяркуецца прадугледзець магчымасць скарачэння да 3 дзён тэрміну для атрымання такіх дакументаў без неабходнасці дадатковага выезду за межу украінскай тэрыторыі. А зараз працяг інтэрв'ю Дмітрыя Гурневіча з былым следчым Андрэем Астаповічам.
То есть вы еще в Беларуси после момента вот переведения вас из России, вы еще были 2 дня, так, отрывается?
Ну, я попал в Польшу 3 сентября, а высадили меня, по-моему, 22 или 23 августа. То есть вот этот путь у меня занял столько времени, сколько тут считать.
І за гэты час, як бы у вас не было уже, скажем, не то что контакту, скажем, спробы вас затрымаць, вы адчуваліся бяспечна уже, так?
Параноя всегда присутствует, это ж лес, там дикие олени вылазят, ты думаешь, это может какие пограничники, еще что-нибудь, там, или тебя нашли, или еще что-нибудь. Но с другой стороны, сейчас я понимаю, что я сам толком иногда не знал, где я нахожусь, не то что там кто-то другой, поэтому найти меня было нереально.
І ось ви трапили у Польщу 3 вересня. І ось сьогодні якої у нас вже 21 кастрычника. Як виглядав ось гэта зараз місяць? Я так розумію, що для вас це зовсім нова країна, чи ви вже бували там раніше?
Нет, я в Європі взагалі ніколи до цього не був.
Так, я не ведаю, это миф, не миф, чтобы нельзя выезжать за межу некоторым сотрудникам таких служб?
Там пишется рапорт, и он может быть согласован, может быть не согласован в зависимости от страны, заранее, то есть там инструктаж и так далее. То есть есть нюансы, но в принципе выехать можно. Но тут уже другая страна, у кого какой доход. Я не ездил не потому, что мне нельзя было, я не ездил потому, что я мог себе позволить съездить в Украину, в Буковель, в горах покататься, ну и в Москву там съездить, отдохнуть. Угу. Не надо на визу тратиться, и вот в таком плане что-то больше. Ну, я просто на съемном жилье своего жилья нету, то есть я не говорю, что там уже не хватает на еду или так далее. То есть достаточно, но шикарно отдохнуть у меня не получалось, потому что я все с нуля начинал, сам от начала до конца все, даже какую-то бытовую технику. Мне было важнее что-то вот в таком плане приобрести, если какие-то лишние деньги появлялись, чем там на солнышке поваляться 10 дней. Ну, пока было так. Конечно, хотелось и отдохнуть, выбирал то, что было подешевле.
Ну, вот вы трапили в Польшу. Зараз пропаганда говорит про то, что там кукловоды, видите, там Литва, Америка, Польша, что они там за все платят. Как вам этот месяц живется?
Ну, смотрите, я вот 3-го попал в официальный орган, куда я смог обратиться за документацией, ну, оформление своих документов. Я попал только 9-го. Я еще тут на вокзалах пожил несколько дней, потому что не так все просто. Никто там тебя не ищет, не хочет там тебя вербовать или еще что-то. Это полный бред. Ну, вот сейчас документы подал и занимается. Тут тоже такая бюрократия своеобразная. И в принципе, единственное, с кем я тут вот сотрудничаю, соприкасаюсь, это Белорусский центр солидарности. И ситуация в том, что это сугубо просто белорусы, которые после выборов 2006-2010, после этих выборов уезжали по своим причинам, уезжали. Сейчас, видя всю эту ситуацию, за недели-две до того, как я попал, они создали этот центр и начали просто помогать людям, которые выезжают по тем или иным причинам, связанным с политикой из страны. И помогают в плане языка, куда обратиться. Вот человек приезжает сюда, по крайней мере, ему сразу говорят, тебе надо по такому-то адресу обратиться, могут сопроводить, ну, чтобы язык объяснить, что правильно заявление написали и так далее, чтобы эти документы оформились. Языковые школы предоставляют, то есть вот в таком вот плане, чтобы там какие-то ресурсы... У меня до сих пор нет ноутбука, чтобы даже работать, что-то чем-то там составить документы, потому что, ну, я стал и руководителем инициативы Байпол. То есть это мы будем помогать тем, кто стал на сторону народа сотрудником, и вот оказался в такой же ситуации, то есть его преследовали. Уже 2 семьи находятся здесь, то есть мы им помогаем найти жилье, то есть это все на принципе солидарности даже польских самих людей. Вот мою в газете историю прочитали, к нам обратился поляк, который уехал жить на постоянной основе в Европу, но у него здесь осталась квартира, он предоставил эту квартиру центру, то есть мы туда заселим вот сейчас одну семью. Там 2 детей, одному 4 месяца пришлось вот брать, уезжать, второму 4 года, супруга и вот один сотрудник с Горно-следственного комитета тоже срочно уезжал. Такая же ситуация после написания рапорта о своих нарушениях. Начали преследовать, надо было уехать. То есть, ну, вот в таком плане. То есть, Байсол помог на первое время, то есть они выплату, как и обещали, то есть они выплатили вот эту 1500 евро. За счет того, что я живу, вот уже 8 квартир сменил за этот месяц, кажется. То есть там 2 дня, там 3 дня у белорусов где-то проживаю, что тебе пока жилье снимать не надо. То есть мне это на процедуру получения беженства должно на 3 месяца минимально хватить, но там от 3 до 6 месяцев и может продлиться дальше пока. Вот такая ситуация. Угу. Пока процедура это получается, ты работать не можешь. То есть вот в чем загвоздка. То есть.
Так. Ну, и у вас план, покуль, я так разумею, оставаться в Польше, так?
Ну, пока у меня дорога домой закрыта, потому что я не хочу в СИЗО, в Жодино или еще куда-то, поэтому
Ну, я маю на увазі, що так само далі нікуди ви не збираєтеся там їхати, скажімо, не знаю, там Канаду яку-нибудь.
Ні, здесь просто ситуація в тому, що все-таки много русскоязычных, это проще. Я языков, к сожалению, не знаю ни английского, ни польского, ни немецкого, ни так далее. Куда там в Германию предлагали поехать, в Данию предлагали, ну, под политическое убежище, там и выплаты больше, и все остальное, и жилье предоставляют сразу. Но для меня это совсем чужие страны, и очень это далеко. Я все-таки здесь ближе к родине, с надеждами на то, что рано или поздно я смогу вернуться.
Андрей,
у меня не было изначального плана там выезжать куда-то и покидать свою страну. То есть...
Я еще хочу все-таки испытаться еще пару питаний, коли дозволите, на конт от вашей працы. Зараз нема, здається, ни одной криминальной справы. Здається, хіба что у Гродно, махчима, одна была, Каранік про это говорил, супраць супрацовников, силовиков, как их просто называется, за збіццё. Вот коли вы еще працевали... Были такие спробы распачать криминальные справы супроти людей, которые вживали вот не абсолютно необґрунтованный гвалт?
У нас, скажем, ну, тоже от себя говорить за всех остальных. И ладно, я скажу, что лично я высказывался о том, чтобы возбуждать как минимум уголовное дело по тому обстоятельству, которое у нас возникло с парнем 16-летним. Дубинка, челюсть сломанная и так далее. За это тоже, скажем так, определенные люди выступали, но этого не позволили сделать. Почему? Потому что...
Я еще напоминаю, что пропаганда свержает, что это фейк. То есть вы имели дочинение и ведаете, что все это реальная справа, так?
В смысле фейк? В каком плане?
Не раз говорили, писали так само в телеграм-каналах, что никому там никаких дубинок урод не сунули, что это придумано все.
А, ну, наверное, да. Наверное, такое раз писали, значит, правда, да.
Я маю на увазі, що гэта лічили фейком, а ви мели самі дочинення до цієї справи, так? Тобто ви ведали обставини, так?
Ну, я видел медицинское обследование, где у него сломана челюсть, это одно. А второе, сам врач, который его обслуживал, когда он был в шоковом состоянии, пояснял, что меня заставляли петь гимн и засунули дубинку и сломали челюсть. Вот это его были шоковые слова, которые он постоянно повторял, ну, повторял и повторял, то есть постоянно.
И какой был отказ начальства, почему они... Мне интересно просто мотивация людей, которые вот отмовлялись от таких справ начинать.
Я, честно, не очень желаю это обсуждать, то есть, ну, я свой выбор сделал, пусть они делают свой выбор, и кого-то там... Сейчас обвинять и говорить, я пока не настроен, у меня сейчас настроение, и пусть за свои, скажем так, поступки отвечают потом сами.
Ну, мне цікаво, еще вот я просто, как закончить эту думку, мне цікаво, ці, все ж таки люди, которые там вот працуют, я не только кажу про ваших коллег, а я маю на увазі агулом, ну, назовем это спецслужбы, так? Все ж таки, той, что не починают справ, например, сами переследуют, вот, как вчера, знаете, была ситуация с этими хлопцами, которые написали на паперце просто ручкой «Балаба убийца», и супротив завели криминальную справу, а супротив этих не заводят, которые сбивали людей. Это бывает тому, что люди, которые працуют в силовых структурах, они саправды такие отданные, там, верятся Александру Лукашенко, и они за эту мощную владу. Это некие карьеры, просто неразумение ситуации. Потому что зараз это ну, абсолютно видовочное питание, есть просьба доказов, видео, люди рассказывают про это, а с другого боку, как бы цим бы ничего не бачить абсолютно. Какая причина это поводле вас?
Смотрите, ситуация какая. Вы хотите всех объединить, людей, которые в системе, это все-таки каждый человек, у каждого свой мозг и своя жизненная ситуация. Вы хотите какую-то единую причину на каждого человека, почему он делает так-то и так-то найти. Это нереально. Мне этот вопрос очень многие задавали. У каждого своя причина. Кто-то действительно поддерживает эту власть, кто-то думает, что это польские или там европейские власти хотят захватить страну. Кто-то, может, в действительности хочет, чтобы с Россией объединиться. Кто-то действует из-за того, что у него какой-то страх. У кого-то, может, компромат на кого-то. В каждом случае отдельно те или иные причины. Почему? Меня больше всего раздражает, может, то, что те, кто за самого президента, выступает и так далее, то они как бы они на своей идее. Какой идея там правильно, неправильно, это у каждого свое мнение, да. А те, кто против него, но тихонько сидят, потому что я боюсь потерять пенсию, квартиру, там, выслугу, зарплату, место рабочее и так далее, когда вот такое все происходит. Вот у меня нету, ну, у меня даже не то, что у меня отвращение от таких людей. Да, я понимаю, что можно многое потерять и все остальное, но если бы они выступили единым фронтом, я знаю, что таких людей много, все бы поменялось моментально. Но этого не происходит, к сожалению. И это, наверное, основная из проблем нашей страны в общем, потому что никто не печется об общем благе, никто не думает о том, что можно изменить. Думать, в этой системе легко работать, там эти квартиры там раздают, зарплаты хрен знает какие, ты там сидишь, ничего не делаешь, дубинкой машешь и все. Поверьте мне, вот сходите, поработайте и посмотрите, как там. Я сколько себя уже ловил на мысли, что хочу уйти оттуда, но все что-то удерживает постоянно. То контракт за академию, то вот тебе жилье в ближайшее время построится, то тебе 14 дней до 10 лет не хватает, то еще какие-то причины. И, поверьте, не так легко оттуда уйти и не так легко там вообще находиться. Но мысль в том, что там нарушений в отношении тех же самих сотрудников очень много. Это нормально, когда тебе, допустим, осталось полгода до пенсии, а ты купил майку и с ней прошелся там символикой по городу, тебя увидели, сфотографировали, тебя уволили, ты потерял все. То есть нету профсоюзов, ну, на законодательном уровне там запрещены и так далее. Что ты суточное дежурство, вот, которое я все рассказываю, я нахожусь, оно бесплатное. У меня рабочий день с понедельника по пятницу по 8 часов. Ну, установлен мой график работы. Мне ставят в субботу, допустим, суточное дежурство, их бывает около 4 в месяц. Мне за это суточное дежурство ни копейки не платят, за эти 24 часа, что я нахожусь. А по факту я заступаю на час раньше и сменяюсь, там, как дежурство это пройдет, может смениться, там, если что-то серьезное, еще и в середине, а то и в 5 часов вечера следующего дня. Или там едешь на задержание там, педофила, и в понедельник в 5 утра едешь на завод, тракторный его задерживать, а уезжаешь с работы в 11 вечера в пятницу. Даже учета этих часов не ведется, не то, что тебе оплачивается. Там людей этих выкидывают, кто-то занимает там своих этих сынков, назначает на эти должности, этот человек ничего не понимает и так далее. Ну, это можно говорить часами об этих нарушениях, они даже этого изменить сами не хотят. Потому что не понимаете, что вот сейчас настал момент, когда можно изменить страну и можно изменить в каждой отрасли, что те медики, что те силовые структуры, что те образование, создать нормальное правовое государство, где эта система будет работать. Везде у нас идет, что назначили начальника, если этот начальник вообще неадекватный человек и так далее. Я не говорю сейчас про своих там и непосредственных и так далее. Я, в общем, знаю эти ситуации. Если он геноцидит вот этот свой коллектив, скажем так, этот коллектив ничего сделать не может. Почему так? Весь коллектив работает на какую-то определенную цель. Он главный, а не начальник. Начальник должен просто помогать людям организовать свою работу и контактировать между собой, а не заставлять нарушать твои, блин, трудовые права и все остальное. И его за все время, что я работал, ни один ко мне не подошел и не сказал: «Слушай, так а что ты сидишь тут третьи сутки, и вроде как твое права, блин, трудовые нарушаются». Он, никто за это не попекся. Им главное эти циферки, палочки, понимаете? Это палочная система, она просто, ну, нереальная. И результат их вообще не волнует. Им главное, чтобы показатели района были на высоте. А как там расследовали, что там расследовали и так далее, я на своем примере говорю, это по барабану. Главное быстрее закончить и все, и направить это дело в суд, чтобы поставить эту циферку. Чтобы перед другим начальником точно так же извините меня, отчитаться. Нахрен мне такое начальство, уже нету нормальных слов, которое мне не помогает, а которое только ухудшает реальную работу. Ничему меня особо толком не научит, и, ну, то есть не для этого начальник, по моему видению, должен быть. Он должен быть соединением между всем коллективом. Если такой начальник не подходит, коллектив собрался и сказал, нам этот начальник не нужен. У нас вроде как есть это на бумаге, но реально это нигде никогда не работало. И те даже профсоюзы, где они разрешены, так как они должны действовать на самом деле, они у нас не действуют. И никто не хочет этого менять, значит, ну не хотите, будете жить дальше так. Что я могу сказать? Я свой выбор сделал, за свой выбор, я считаю, я уже понес. Извините, это было очень непросто, блин, неделями там ходить, когда у тебя ноги не ходят от диких кабанов, блин, уворачиваться и все остальное, там, через адскую боль, а потом еще приезжать сюда, и здесь еще непонятно, где шататься, не знать вообще, что делать. Без денег, без нихрена, блин, замерзший, голодный и так далее. И если не получится вернуться, хотя я хотел бы очень, в новую страну, в нормальные условия и в нормальные, где не какие-то кланы живут и действуют, а нормально все происходит.
А вот, Андрей, питание. Скажите, а вот на вашу думку, коли б все это працавало так, как вы зараз сказали, так бы сумленно, открыто, как правовая держава, что повинно отбыться, вот, коли, умовно кажешь, отбудется некая измена в Украине? Это повинно быть, как у Грузии, треба у всех звольниц набирать с початку, то все ж таки, большинство людей, они абсолютно адекватные, нормальные, просто треба изменить правила гульни, сделать их прозрыстыми, как люди могли в этой системе нормально працавать.
Ну, понимаете, если сменится власть. И я думаю, что вот эти лозунги «не забудем, не простим» не просто так говорятся. И все-таки те, кто непосредственно участвовал, их будут искать. И если они думают, что их невозможно найти, вернитесь к истории, вон, 45-е года, как Израиль действует по отношению к немцам. Спустя 40-60 лет они находят и, скажем, в своем каком-то видении производят правосудие. И то есть здесь он не вечный, он всю жизнь тут эликсира, скажем так, бессмертия пока еще не создали. Рано или поздно власть сменится. И просто так вот это, думаю, все опустится, столько фактов насилия, избиения. Я думаю, нет, все равно будет создаваться определенный отдел, который будет расследовать все эти нюансы, и просто будут даже те, кто там пытался что-то уничтожить, какие-то следы, скрыть это все. Правду ты не утаишь. Меня так учили, и рано или поздно она вылезет наружу, и какую-то часть, конечно же, почистят, но там не участвовали абсолютно все. Понимаете? То есть кому-то придется и заниматься этой чисткой. Всех ты не выгонишь, потому что даже ты, если возьмешь всех молодых без опыта, кто их научит? Даже вот в таком вот плане. Ну и там нету, я более чем уверен, что тех, что абсолютно большинство, это вот те самые, которые там готовы были бы избивать этих людей и так далее. Я сам это лично видел, и, в принципе, знаю, и с кем не общаюсь, вот, людей же вытаскиваю потихоньку, понемногу, семьи приезжают, таких же, как и я, и сами сотрудники, мы начинаем общаться, они рассказывают точно так же о тех событиях, которые происходили у них, как у них люди это все видели. И мы понимаем, что люди, вот поэтому меня это и гложет, что люди, ладно, пусть будет так, как будет, я хоть и против, но я сохраню свое место и так далее. Это печально. У нас, к сожалению, это в большинстве, это не только, не надо силовиков там гнобить именно только за это, а, извините, учителя, которые к этому всему привели, все эти комиссии, которые везде нарисовали, они точно так же сказали, я потеряю свое место, и я поставлю так, как мне сказали. Вот и все, большинство. И я думаю, это во всех сферах, это просто вот из нас построили такой менталитет. Соглашайтесь, или вы все потеряете. Потому что они так и делают, извините меня. По одному ты не можешь. Вот сейчас люди выходили, начинали все вместе. И когда самые массовые были собрания, что они делали? Они стояли в сторонке. Как только начало утухать чуть-чуть, и они почувствовали назад свою власть, они начинают по одному отлавливать. Потому что у нас вот так вот все построено, что если ты один, тебя быстренько найдут, грубо говоря, зажопят, выгонят с работы, никуда ты потом не придешь на работу, и что дальше делать? Я понимаю, с другой стороны, их, я-то один без семьи, и такое я смог пережить. А вот как с ребенком своим вот так вот выбегать, и не убежишь, и окажешься в тюрьме, и твой ребенок в детдоме. Это тоже можно понять, с одной стороны. Но это все печально. Ничего в этом радостного нету.
Дякую великі, Андрій. Я просто нагадаю нашим глядачам, що ми зараз були на сувязі у Варшаві з Андрієм Остаповичем, былым старейшим слідчим слідчого комітету партизанського району Мінська, який у цьому Білорусі зараз знаходиться у Польщі. Дякую великі, Андрій. Усього самого доброго вам, а нашим глядачам да, так само
взаємно.
Свободой.
Щасливо.
Беларуская служба радио «Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.